РИА Новости. Подкасты.
Страхи.
Подкаст о том, что нас пугает, а также о том, как перестать бояться и научиться использовать страх во благо. Страхи.
Здравствуйте, это подкаст «Страхи», меня зовут Наталья Лосева, и здесь мы говорим о том, что нас пугает, как перестать бояться и научиться использовать страх во благо. Сегодня мы говорим о страхе заразиться СПИДом или страх получить ВИЧ-инфекцию. И у меня в гостях сегодня Антон Красовский, директор фонда СПИД-центр и журналист, Светлана Штукарева, психолог-консультант, логотерапевт, руководитель курса экзистенциального анализа в Московском институте психоанализа, и Константин, человек, который, я думаю, представляет огромную массу людей, который говорит: да, я боюсь заразиться СПИДом и любыми другими смертельными заболеваниями. Впервые этот страх появился у меня после сообщения в интернете о том, что ВИЧ-инфицированные заражают простых людей, подкладывают иголки в кресло, в кинотеатры и в парапеты в метро. Я хочу сказать, что вот этот миф, эта легенда, на самом деле, появилась еще, когда я училась в школе. Я помню, что училась в 10 классе, и вот пошла такая: вот, когда вы сядете на кресло, одна девочка пошла в кинотеатр, села на кресло, почувствовала укол, и там было вот это. Вот знаете, что я вам хочу сказать? Что я очень боюсь заразиться ВИЧ-инфекцией. Точно так же, как я боюсь, наверное, заразиться туберкулезом. И мне кажется, что вот страх именно получить какое-то заболевание, тяжелое заболевание, он абсолютно нормален, естественный. Да? То есть, ну, не может быть естественный страх предметом осуждения. Как вы считаете, друзья?
Не может.
Так, Светлана.
Страх вообще не может быть осуждаем. А скорее, он может быть... Ну, к нему может быть какое-то то или иное отношение. Рациональный это страх или иррациональный? То есть, если я иду, ну, я не знаю, там, по краю парапета, а внизу многометровая высота, то вот это как раз рациональный страх. Ну, естественно, я могу упасть, тут все в порядке. Но если вот мы с вами сидим в теплой освещенной комнате, и меня начнет трясти от страха, что сейчас здесь появятся змеи, то это будет иррациональный страх.
Но вы имеете право, тем не менее, на то воображать, что здесь появятся змеи, вы испытываете какую-то угрозу с их стороны.
Ну, скорее, не сколько имею права, сколько, ну, вот такое у меня
есть.
Ну,
страх заболеть, он рациональный или он иррациональный?
Страх заболеть, скорее, это такой, ну, такой витальный страх, вот такой, который всегда был с человеком.
То есть он нормальный.
Наряду, да, наряду с какими-то вот другими обстоятельствами.
То есть вполне рациональный, на самом деле.
Есть еще понятие там страха и тревоги. Вот это скорее больше к тревоге относится, потому что страх, он более предметен. Вот когда я вот иду по парапету, я боюсь именно упасть и разбиться. Но в другой момент я не буду этого бояться. Точно так же там с какой-то инфекцией. Если я веду какой-то такой образ жизни, который будет у меня, ну, больше шансов получить это, то это будет рационально. А если я, ну, вообще, что называется, живу анахоретом, то чего же мне бояться? Но если
Нет,
я при этом боюсь...
перебью. Если мы заходим в метро, и видим, что сидит человек, не очень хорошо одетый, грязный, и кашляет, харкает кровью. Я же вполне рационально могу бояться того, что это человек носитель открытой формы туберкулеза. Правильно? Это
да.
Же тогда рациональный страх?
Да, в этом случае я могу его бояться.
Константин, вы когда говорите о том, что вы боитесь ВИЧ-инфекции или вы боитесь заболеть СПИДом, вы как для себя вот формулируете этот страх? Он все время вокруг вас? Вы понимаете, что, ну, условно говоря, процент носителей ВИЧ-инфекции очень высокий, и математически, статистически шансы велики заболеть? Или вы понимаете, что, ну, вы можете нарваться на человека, который, например, ненормальный психически?
И что он сделает?
Ну, вот он обижен на свою жизнь, он как-то может, так сказать, инициировать это заражение. Сейчас, Антон, я буду вас спрашивать как эксперта и руководителя СПИД-центра, чтобы вы нам как раз развеяли всю эту мифологию про ситуации, когда можно заразиться. Давайте сначала послушаем Костю.
Данный страх у меня, по крайней мере, появляется в определенные моменты. То есть самое обидное, что чаще всего он появляется в неподходящие моменты, когда все хорошо, я иду по улице или нахожусь в каком-то... месте скопления людей, и вдруг у меня что-то щелкает в голове, я понимаю то, что а может что-то произойти сейчас, а вот был контакт с каким-то человеком, а это не опасно, а человек уже ушел, и ты уже не спросишь, и сознание само подкидывает тебе страшные картинки из всяких
роликов. Слушайте, ну я бы скорее подумала, что когда я прихожу в маникюрный салон и вижу, что девушка-мастер недостаточно тщательно обрабатывает инструменты, да, или там берет, не знаю, щипчики не из кювеза, где они обрабатываются, не из автоклава, там, и вытаскивает из какого-то ящика. Да, вот тогда я понимаю, что, наверное, риск есть. А давайте мы сейчас... Вот, Антон, давайте нам 2 минуты, если можно, просвещение. Все-таки в каких ситуациях мы рационально должны опасаться того, что есть возможность заразиться?
Когда у вас был незащищенный половой контакт с неизвестным вам человеком или с известным вам человеком, который ведет, на самом деле, неизвестную вам жизнь. Ну, то есть, например... где больше двух, тем нет гарантии. Там нет гарантии. Или, вернее так, где больше одного человека, там нет гарантии. Да? Я вот не очень понимаю, что такое жить анахоретом, да? Но сейчас мы видим огромное количество людей, случаев инфицирования ВИЧ-инфекцией внутри так называемых крепких семей. Потому что на самом деле никаких крепких семей в реальности не существует. Это очень разные семьи. Это не какие-то, вот как ты говоришь, грязные люди, которые харкают кровью в метро. А это бывают очень богатые люди с очень успешной жизнью. И люди взрослые, да, не, там, не 20-летние подростки, а вполне себе люди там под 50 лет. Есть разные обстоятельства, при которых человек может инфицироваться ВИЧ, но это совершенно точно не маникюрный салон, где не обрабатывают какие-то ножницы. Вирус не живет на ножницах. Вирус не глиста. Ему нужна определенная, довольно комфортабельная среда.
Как что, например?
Тепленькая жидкость внутри организма. На ножницах нет тепленькой жидкости внутри организма. На ножницах вирус, даже если вот прямо ножницы будут прямо окровавленные, я такого никогда не видел, ты, я думаю, тоже такого никогда не видел в маникюрном салоне, то он там, скорее всего, не проживет. А если это просто ножницы, которые не обработали спиртовым или каким-то там раствором, или каким-то хлоргексидином, это вот, ВИЧ ты точно таким образом не получишь. Да? Существует масса других инфекции, которые можно занести, но это точно будет не ВИЧ. ВИЧ очень нежный организм.
А в стоматологии?
Нет.
А где еще можно?
Нигде, я тебе говорю, нигде. То есть только при прямом, сексуальном контакте, при инъекционной наркомании, да, когда ты вот одним шприцом, а не просто иглой колешься одной, а когда ты делаешь общий забор вот прямо из тазика, да, окровавленного, и тогда у тебя есть высокий процент инфицирования. И при прямом переливании крови, например. При пересадке органов человека, который жил с ВИЧ и при этом не получал терапию, скажем.
Константин, вам сейчас полегче стало это осознавать?
Ну, если честно, не совсем, потому что звучали слова «практически», «почти точно не передастся».
Ну, в каких случаях я сказал «почти точно»?
Про маникюрный салон в самом начале.
Не сказал «почти точно», я сказал, что он точно не передастся. Значит, не волнуйтесь, значит, через маникюрный салон у вас ничего не случится.
Хорошо.
Более того, существует, и там, говоришь, стоматология, есть протоколы. Россия в этом смысле не Танзания. А протоколы довольно жесткие. И если вы ходите в маникюрный салон, вы видите, что у вас на глазах открывают уже обработанный пакет, да, с чистыми приборами. Есть протоколы в стоматологии, это та же самая история. Еще раз вам повторяю, вирус иммунодефицита человека – это один из самых нежных организмов на планете. Он нежнее рыбки, которая вдруг оказалась на песчаном берегу.
Слушай, ну почему же тогда речь идет об эпидемиях?
Потому что...
В огромном количестве стран и городов, в частности, в нашей стране.
Потому что в нашей стране огромное количество людей и не работает, и торчит. А в Африке, где этот вирус, собственно говоря, зародился, да, живет миллиард человек, миллиард. А с ВИЧ живет за всю историю, да, вот, так сказать, сейчас уже, да, 30 миллионов человек в Африке из этого миллиарда. А что, в общем, количественно не так-то много. И Африка в основной своей массе – это территория, в которой люди живут первобытно общинным или феодальным способом. Вот, это страна, это территория, где 500 миллионов человек ведет вполне себе такой племенной образ жизни, да, из миллиарда. Поэтому к этому тоже надо немножко относиться. У них там свои традиционные ценности, из-за которых этот ВИЧ передается. Там, например, девочка становится женщиной не когда выходит замуж, а когда рожает ребенка. И поэтому там есть такие, в определенных странах Африки, поэтому там есть такие специальные мужчины, от которых девочки рожают детей, да, в 12 лет. И, например, убедить их в этом смысле пользоваться презервативами практически невозможно. Есть страны, в которых мужчины содержат по 5, по 6, по 7 как бы жен, а оплачивая их содержание, буквально кидая им, оплачивая им мобильный телефон. Да, то есть это вот такой уровень бедности. И такой уровень отношений. Это вот такая территория. В России эпидемия большая, потому что в России было много лет, когда страна делала все и продолжает делать все для того, чтобы было максимальное количество инъекционных наркопотребителей.
Ну, то есть наркоманы являются до сих пор в нашей стране основным источником ВИЧ-инфекции. Я так понимаю, что людей с ВИЧ мы можем разделить на две такие группы. То есть первая группа – это люди, которые знают о своем диагнозе, они осведомлены о лечении, они лечатся, они соблюдают протокол лечения, да, они находятся на постоянной терапии. Я так понимаю, что это несколько раз в день, да, принимается?
Нет, ты неправильно совершенно
понимаешь. А как, расскажи, пожалуйста.
Ну, есть разные терапии в мире уже, так сказать, вполне себе зарегистрировано, и с каждым днем ее будет все больше и больше в нормальных богатых странах. А пролонгированные формы, например, инъекционные, когда делаешь одну инъекцию, и она работает у тебя 2 месяца, например.
Ну, хорошо, то есть человек, который знает, что у него есть инфекция, он получает регулярное лечение, он достаточно сознательно к этому относится, бережет себя. Я правильно понимаю, что такой человек даже гипотетически, ни при каких обстоятельствах не может быть источником заражения.
Не может быть. Если у человека подавленная вирусная нагрузка, то есть нагрузка меньше 20 копий, и аппаратик у тебя не способен ее определить, да, то есть называется неопределяемая вирусная нагрузка, и он действительно, как ты правильно говоришь, регулярно пьет терапию, то есть у него нормальная приверженность, то да, он не является источником инфицирования никаким образом.
Есть
он не может заразить другого человека никаким образом, включая незащищенный половой контакт.
Хорошо, но есть другая группа людей, которые либо осознанно не принимают терапию, либо не знают, что они ВИЧ-инфицированы.
Нет, это не так. Есть главная группа в Российской Федерации, которая знает, что у них ВИЧ-инфекция, и которой терапию не дают. Так вот, все равно из 100% людей, которые живут сейчас с ВИЧ в России, знают они о своем диагнозе или не знают, реально получают сейчас терапию где-то 28%. Соответственно, 72% из тех людей, кто живет сейчас с ВИЧ в России, эту терапию не получают. И, как правило, они не получают эту терапию не потому, что они не хотят ее получать, а не потому, что они какие-то там совсем удолбанные торчки в городе Серове, да, или Первоуральске, а потому что в их центрах СПИД им эту терапию не выдают. Им говорят, что ее нет. Им говорят, что им еще рано. Им говорят, что у них еще иммунный статус там выше 350. Им рассказывают какие-то протоколы из 96 года. А в то время как, в общем, абсолютно доказано, это на нескольких уже больших международных конференциях по СПИДу, объявлено, что лечение должно наступать сразу, моментально после постановки диагноза. Более того, существует сеть городов и регионов под названием «Фаст-трек», да, больше 300 городов и регионов по всему миру в этот «Фаст-трек» вошли. То есть ты... Это города, которые берут на себя ответственность, да, за вот это моментальное лечение. У нас, например, 1 декабря прошлого года город Екатеринбург, вот не регион Свердловская область, а город Екатеринбург, очень сложный город, стал первым городом в России, который подписал эту международную Парижскую конвенцию. Но как город Екатеринбург собирается всех лечить, мы совершенно не понимаем. И более того, главный врач центра СПИДа, она когда увидела, что это подписала, она была, в общем, очень удивлена этому подписанию, потому что она прекрасно понимает, что у нее нет таблеток физически лечить всех. Их нет.
То есть я правильно понимаю, что если вот эти 70 с лишним процентов так и не будут получать своевременную, актуальную современную терапию, то мы увидим, что процент, доля зараженных людей будет прогрессировать довольно...
Мы увидим. Мы это видим каждый год. Нужно, в России же есть эпидемия? Есть, несмотря на, опять же, на то, что не признает Министерство здравоохранения. Да? То есть слово «эпидемия» не говорится, а при этом все прекрасно понимают, что она есть. А более того, эпидемия начинается в тот момент, когда у тебя больше одного случая заболевания какой-то болезнью. Она просто бывает в разных формах эпидемии. В России, конечно же, генерализованная форма. А ВИЧ-инфекции, у нас есть регионы, где в общем скрининге, в общем тестировании, не в уязвимых группах, не среди там наркопотребителей, мужчин, имеющих секс с мужчинами, там, не знаю, каких-нибудь там секс-работниц экзотических, а вот в общей группе, в общей популяции вот ставится скрининг в каком-нибудь торговом центре в Челябинске, и там у тебя 10 положительных тестов из 80. Да? То есть вот так.
Страхи. Подкаст о том, как перестать бояться и научиться использовать страх во благо.
Так, я бы сейчас хотела вернуться к Константину и к Светлане. Как вам ситуацию Антон нам описал с вами, да? То есть, с одной стороны, он в очередной раз, как и абсолютное большинство российских международных экспертов, объяснил, что риск бытового, там, случайного, тем более, заражения практически минимален, только если речь идет не о неких там непроверенных, скажем так, половых контактах, да, или о измене. С одной стороны. Но с другой стороны, мы видим, что такая тревожная довольно обстановка, да, и, возможно, количество и доля людей с ВИЧ будет расти. Светлана, как правильно себя вести в этой ситуации? Как правило, самому с собой разговаривать обычному человеку? Ну, точно, наверное же, не трепетать и не бояться, не впадать в паранойю, там, не требовать справку у девушки, а может быть и требовать, кстати.
А что ее требовать? Справку можно купить за 500 рублей.
Ну да.
Как любую справку в нашей стране.
Ну, давайте сейчас попробуем поговорить об этом, потом у меня будет еще один вопрос к вам троим.
Угу. Ну, вообще там то, что Антон, конечно, рассказал, это такая впечатляющая очень картина, мягко говоря, впечатляющая. Но этот вопрос, он действительно как бы складывается из двух вопросов. Там ситуация, которая есть на нынешний момент, да, и как откликаться на эту ситуацию, которая есть на нынешний момент. И там можно ее рассматривать как некий вызов по отношению к каждому человеку, кто об этом вот сейчас в данный момент слушает или там узнает. То есть любая информация, любые какие-то сведения, любая ситуация требует какого-то отклика. Вот даже если ты делаешь вид, что тебя это не трогает, не касается, и вообще я об этом подумаю завтра, как иногда говорят, это тоже же некий вариант отклика, и далеко не самый осмысленный. Поэтому там первой задачей у нас стоит вариант того, как нам наилучшим, наиболее осмысленным образом откликнуться вот на эту ситуацию, которую там обрисовал Антон, и которая там на самом деле существует. То есть в этом смысле там есть разные там варианты. Вот требовать ли справку от девушки или там от юноши, там, от своего партнера, от мужа, от жены в конечном итоге, насколько там мы можем ему доверять. Вот здесь, на самом деле, надо глубже смотреть, потому что если совсем, как что называется, от печки, там, сексуальные отношения, все-таки как бы это, возможно, идеалистически не прозвучало, но все-таки это некое продолжение каких-то других отношений, человеческих отношений. То есть в этом смысле говорить о неком просто влечении, ну, наверное, так оно у нас есть, но это не значит, что так оно должно быть и только так. Как бы это там морализаторски, возможно, не звучало или там пафосно, но все-таки есть отношения там человека и человека, отношения доверия, любви, признательности,
благодарности. Бывает ошибка, бывает любая ситуация, да. Это же не значит, что человек должен быть наказан.
Совершенно верно. Дело вообще как бы не про наказание. То есть мы говорим, как минимизировать опасность вот там для такой, ну, я не знаю, широкого большинства.
Как?
Вот, я как раз к этому и веду, что если я вступаю в половые отношения, в сексуальные отношения, не руководствуясь влечением, инстинктом, там, либидо, да, а вступаю, что называется, с точки зрения
то
того,
любовь
что
и верность.
Это... Любви и верности,
да? Вот я хочу, просто, можно я быстро парирую?
Да, давайте.
Значит, была такая тема про любовь и верность, она и в России тоже есть про любовь и верность. Вот, угу. Значит, эпидемия сейчас в мире, угу, растет в нескольких точках. И так случайно случилось, что государственная политика по борьбе с ВИЧ-инфекцией в этих точках всегда связана с любовью и верностью.
Угу.
А там, где она не связана с любовью и верностью, там, где люди понимают, что человек – это биологический вид, и что у хомячков нет любви и верности, а есть инстинкт размножения. А при этом, в отличие от хомячков, человек придумал контрацептивы, и в отличие от хомячков, человек придумал антиретровирусную терапию или доконтактную профилактику. А вот в тех странах эпидемия не растет и, наоборот, падает.
Угу.
То есть как только мы начинаем говорить про любовь и верность по отношению к человеку, что человек, он не хомячок, Угу. Вот там эпидемия растет. Причем любых заболеваний, передающихся половым путем.
Фантастически интересная дискуссия, но все-таки я вернусь к нашей теме. Да, мы вернемся все-таки к страху заболеть СПИДом, к страху получить ВИЧ-инфекцию. Да? Вот смотрите, мне кажется, что страх, он сам по себе, любой страх деструктивен, он парализует, он заставляет совершать неверные ошибки. Да? Для того, чтобы мы наряду с комплексом различных медицинских, гигиенических и социальных мер все-таки в этом мире прогрессирующей ВИЧ-инфекции выжили, нам нужно научиться справляться со страхами. Да? У нас есть Костя, у вас есть я, которая тоже боится этого. Да? Будучи просвещенным и, на мой взгляд, достаточно нормальным человеком с точки зрения восприятия ВИЧ-инфицированных. Но, тем не менее, да, мы с вами начали с того, что бояться заболеть тяжелой болезнью – это нормально. Костя, вот из той картины, которую обрисовал Антон, когда мы видим, мягко говоря, отсутствие четкого, стопроцентно обещающего победу плана в борьбе с ВИЧ, вы сейчас как свой страх рефлексируете? Вот вам стало еще страшнее от этого? Или вы просто понимаете, что эти угрозы вполне могут вылиться в ваш личный план действий, да, план защиты?
Дело в том, что этот страх, он многогранен, и в процессе этой дискуссии открылась новая грань. Я боюсь не именно заразиться, а теперь я боюсь то, что нет лекарств людям. Я боюсь то, что я приду, если даже заражусь, мне скажут то, что постой в очереди, у тебя там не хватает еще тех показателей для того, чтобы тебя начать лечить. Я не совсем, даже не знаю... Коллега говорит то, что низшие слои общества этому подвержены. А в начале дискуссии он говорил то, что сейчас есть тенденция, что и богатые люди этим заражаются и живут. То есть этот страх, он...
Ну, просто, наверное, богатый человек может себе обеспечить, да, сам решить свои проблемы, себе проблемы с терапией, правильно я понимаю?
Богатый человек вообще много чего может сам себе сделать.
Как мне просто...
Вот и все отличие, да?
Как мне кажется, просто именно у меня, что касается меня, этот страх связан с тем, что... он не останавливается на процессе заражения. Есть страх о непонимании, что будет дальше. Есть страх от того, что, мы живем в такой стране, где, возможно, тебе не достанется помощи, или у тебя не будет возможности куда-то уехать, чтобы ее получить. Есть страх оказаться на обочине жизни, с тобой никто не будет разговаривать. И если ты даже в голове понимаешь то, что, там близкие друзья тебя поддержат, в голове ты понимаешь, что, наверное, все-таки не каменный век, что-то можно сделать, если вовремя сдать анализы, то все равно внутри у тебя что-то замирает, когда ты понимаешь, что, а может быть и нет. Хочется то, что вот твой страх, он тебе сразу скажет, не бойся, все хорошо. У тебя, даже если так, мы тебя вылечим. Не вылечим, но ты будешь жить долго. А у меня этого нет.
Хорошо, давайте тогда попробуем еще разложить. Итак, когда мы говорим, я боюсь заразиться ВИЧ, да, чего я боюсь? Первое, я боюсь умереть. Это, по-моему, самое простое и нормальное, да, что я быстро сгорю, я умру.
Угу.
Да, потому что я запустил, потому что не найдется лекарств, потому что там не найдется какого-то там быстрого, удачного плана действия. Я умру. Второе. Я сразу не умру, но я не буду получать терапию, я буду страдать и мучиться, да, и мое умирание будет... долгим и унизительным, потому что я просто не смогу получить даже, казалось бы, доступную терапию. Третье, мне кажется, гораздо более важное, что это то, что, мне кажется, Антон все время подчеркивает, это стигматизация человека с ВИЧ. Даже если я буду получать, вовремя диагностировали, я буду получать терапию, нашел возможность, но я для своего окружения буду с человеком ВИЧ. Антон, я правильно понимаю? Мне кажется, третье, это даже самое страшное, наверное.
Безусловно, это самое страшное. Опять же, нет. Самое страшное, это все-таки давай реально называть свои вещи. Есть, конечно, психологические тонкие натуры, для которых самое страшное, это что кто-то не так посмотрит в его сторону. Но вообще самое страшное, это умереть от сочетания разнообразных оппортунистических инфекций. Я не знаю, СПИД-ассоциированного туберкулеза, саркомы капыши и цитомегаловирусной инфекции, к примеру. А потому что у тебя нет лекарства. И потому что это лекарство не получал. И потому что тебе эти лекарства отказывались выдавать. Или потому что в стране перебои с лекарствами. Или потому что на какие-то лекарства, которые тебе предлагают сейчас в качестве первой схемы терапии, у тебя сразу начинается резистентность. А второй схемы терапии у них нет, например. Или потому что ты никогда не сдавал анализы на ВИЧ, и твою инфекцию поймали уже, когда у тебя 4 клетки, при норме 1000, например. И сделать, ну, если что-то можно, то совершенно не гарантированно. Да? То есть есть люди, которые, организм которых выдерживает и принимает потом терапию и справляется с этой ВИЧ-инфекцией, и спит, уходит. А есть люди, которые умирают и не справляются. Вот, поэтому все-таки реальный страх, это, конечно, правильно сказать, страх смерти. А вот эта стигматизация, это, конечно, все очень важно, все очень правильно, надо с ней бороться, и мы боремся с ней. И мы говорим о том, что люди, живущие с ВИЧ, это все такие же люди, как и вы, ну, как люди, живущие с диабетом, например. Да? Такая же хроническая болезнь, которая поддерживается какой-то лекарственной формой, довольно простой. Да, распространенные в мире сейчас этих лекарственных форм, прям целый вагон, они разнообразные, не то, что там, конечно, несколько раз в день, хоть несколько раз в день, несколько раз в день. В 96-м году пили одна таблетка в день, по-хорошему, или вообще, я тебе говорю, одна инъекция раз в два месяца. То есть даже не диабет, даже диабет сложнее в этом смысле. Но стигма все равно остается. Да, как у любой инфекционной болезни, люди, естественно, боятся эту болезнь получить. И в этом нет ничего ненормального. Это нормально. Люди должны бояться. Это точно так же на этом, так сказать, на этом страхе построена цивилизация. И вот эти 7,5 миллиардов человек. Потому что люди должны бояться заболеть. Люди должны бояться себя травмировать. Люди должны бояться умереть от какой-то заразы. Нормально.
Я совсем не согласна.
Светлана, давайте вот ваши рекомендации. Кости и за его спиной еще там миллионам людей, которые, мы понимаем, мы сейчас разложили этот страх на составляющие, да, чего на самом деле боится человек. Давайте попробуем все-таки дать какую-то дорожную карту для Кости, чтобы он свои страхи обуздал до уровня нормы.
Да, потому что вот помимо вот этого разложения, что вы назвали, ведь еще тут сильно примешивается страх того, кто уже болеет. Это совсем другой страх. И Антон в этом смысле много озвучивает из позиции там, человека, который вот оказался уже в этой ситуации. И что же теперь делать, как теперь жить? И вот это вот некий страх смерти, он более явен, чем у человека, который еще не болеет или же, ну, в этом смысле не имеет о том информации. Вообще страх смерти, он присущ, безусловно, там, каждому человеку. Весь вопрос, что он делает, имея этот страх или эту тревогу. Вот вообще самое главное ко всему диалогу – это всегда позиция. Отношения. Если я отношусь к себе как к биологическому виду и точка, то я и буду вести и воспринимать некую дальнейшую свою стратегию, будучи здоровым, будучи больным, только как биологический организм. Но если я беру на себя некую ответственность все-таки быть человеком, это чуть больше. Это чуть больше. И даже то, что Антон работает в структуре, которая помогает людям, это в первую очередь говорит не о биологическом виде, а именно о человеческом в человеке. И это как-то сильно оправдывает надежды человечества. И что касается Кости и в его лице там других людей, которые не больны, но вот могут опасаться того, что с ними это может произойти. И я бы это построила немножко, если можно, в таком небольшом диалоге. Вот если бы вы, Костя, узнав о том, что да, вот такая там, фигня существует в этом мире, вот в частности, опасно заразиться ВИЧ, опасно заразиться другими серьезными какими-то заболеваниями. Вот первое, что приходит вам в голову, что вы как там, человек, как вы можете вообще побеспокоиться о себе? Какую ответственность, я бы даже так громко сказала, вы бы могли взять на самого себя?
Следить за своим организмом, делать анализы регулярно.
Ага, еще что?
Не участвовать в случайных половых связях.
Ага, вот если без приставки «не», да, вот не то, чего не делать, а то, чего делать. Вот то же самое, но только с точностью да наоборот.
Наверное, общаться с людьми, которые уже заражены.
Почему?
Ну, мне кажется, их более трезвый взгляд на жизнь поможет понять, что и после этой черты есть жизнь. И кому, как не тебе, тебе грех вообще бояться чего-то. Вот люди живут с этим и нормально живут.
Слушайте, знаете, что для себя поняла сейчас? Я поняла для себя, что я, наверное, смогу справиться с этим страхом частично, если я буду хоть что-то делать для решения тех проблем, про которые говорил
Круто.
Антон.
Круто, именно.
Вот мне кажется, да, что когда ты не пассивно, да, а ты понимаешь, что сейчас там я там 1000 рублей хотя бы там переведу на счет фонда, да, или я там к своему ребенку в школу позову специалиста, который что-то расскажет, и выйду там на какую-то акцию в конце концов. Вот, наверное, да, вот, наверное, именно мне вот это поможет справиться с этим страхом.
Именно, когда я имею к этому отношение, и когда я за это mm-hmm. тоже отвечаю, и когда я действую как личность, как человек, а не как биологический
организм. В конце концов, на всякий случай, да, то есть даже Бог даст, если мы умрем от диабета, рака или упавшего кирпича, да, понятно, но на всякий случай мы сделаем так, что если наша смерть будет от СПИДа, мы сделаем ее менее мучительной, просто потому что мы поможем тем людям, которые уже сегодня этим занимаются, да, вот минимизировать, так скажем, неудобства.
Страхи. Подкаст о том, как перестать бояться и научиться использовать страх во благо.
И у меня еще один вопрос по поводу другой модификации этого страха, на мой взгляд, гораздо более острый. Это страх, что ваши близкие люди окажутся зараженными. Ваш ребенок, ваш брат, ваша сестра, там вас, ваш близкий родственник, да, потому что не знаю, как вам, друзья, но вот для меня всегда это гораздо более болезненная история, да, когда страдают мои близкие. Да? То есть я, там, проще, наверное, если я пострадаю. Вот в этой ситуации какой у нас есть рацио? Что мы можем сделать для того, чтобы вот с этим страхом справиться?
Ну, там, в первую очередь, если, опять-таки, в зависимости от того, какого возраста, если при ребенке какого
да,
возраста.
Да, про кого угодно мы говорим, про близкого человека.
Это важно, потому что если это ребенок, который еще находится, ну, так, под моей опекой, ну, маленький еще, школьник, допустим, да, то здесь очень большая идея там из двух составляющих, что там я с тобой, да, это первое, что я там, ты человек, который мне не безразличен при любых обстоятельствах, и куда как более важная штука, это все-таки некая идея просвещения. Там я своему сыну, когда вот там про наркоманию, мы с ним сели, взяли там бумагу, на которой было написано, как и что это вообще, и мы вслух читали это, вот друг для друга. И в этом смысле вот идея просвещения, она имеет большое значение, что человек, который узнает, он не только из страха начинает вести себя как-то, ну, так более осознанно, но еще и из чувства ответственности. Что я даже, когда вот про ребенка, если, что я, ребенок, да, должен знать, что он отвечает не только за самое себя, что от него зависит чуть больше, что у него там будут дети, друзья, что он должен побеспокоиться. Если мы берем на себя такую трансцендентную заботу о ком-то, и это
то
помогает
есть мы просто
нам.
Объясняем условия риска, да, и обстоятельства
да.
риска. Хорошо, ладно, согласна абсолютно, но мы нашего близкого не защитим, что, не дай бог, там он попадет в какую-то аварию где-то да. в неподконтрольном нам месте и получит переливание крови человека с ВИЧ.
Не получит. Ну, каким образом? Ну, я говорил, как это может практически произойти. Но почему это должно произойти в стране с тотальным контролем плазмы крови и, так сказать, вообще крови? А мне совершенно непонятно.
То есть этот страх без почвы.
Мы же не в 83-м году живем.
Нет, спасибо. Мне очень нравится этот ответ. Слава богу. Значит, этот страх беспочвенен.
Ну, как сказать, беспочвенный? Почвенный, конечно. Всегда есть какой-то маленький процент, что-то может случиться. И в городе Москве, например, был такой случай вот позапрошлом году в одной из инфекционных, не инфекционных, вполне, кстати, обычных больниц, детских, по-моему, она была детская, кстати. Но и она, эта больница, естественно, это скрывала. И даже в итоге потом повесила на эту девочку, заразившуюся таким образом ВИЧ-инфекцией.
Ну, давай мы оговоримся, что это твое мнение, да?
В смысле, что, мое мнение? Или там был суд.
А, там был суд?
Там был суд, ага. И с нашей помощью эта семья, она была из Азербайджана,
то есть
выиграла в этой
больнице.
История. Так что я не буду называть эту больницу, но вы можете догадаться, их вообще у нас в городе две детских больниц. И это был суд. И более того, они, так сказать, в процессе этого судебного разбирательства, эта детская больница сделала, знаете что? Она у 12-летней девочки проверяла девственность. Хотя это был очевидный факт, что они заразили. Они знали, что они заразили. Они проморгали вот эту конкретную...
А что-то изменилось потом вот в процедуре?
Еще штраф заплатили, там, не знаю, 100 тысяч рублей, по-моему. Ничего там изменилось. Ничего не меняется. В этом смысле ничего не меняется. Но, тем не менее, это редкий очень случай. Он эксклюзивный. Да? В этом смысле больница была... сама по себе не виновата. Она получила эти... Да, пакеты из там, какой-то станции переливания крови. Но и каким-то образом был нарушен протокол. Там, по-моему, эта кровь была забрана в ситуации сернегативного окна, что называется. Да? То есть, когда человек сам еще не знал о наличии ВИЧ-инфекции, а тест, первичный тест, не показывает еще у тебя, потому что антитела в организме еще не вырабатываются. Вот. Но это редчайшие случаи. С каждым днем их становится все меньше и меньше. Да, я еще раз говорю, это вот один случай на многомиллионный город с огромным количеством больниц за несколько лет произошел. Это действительно прямо инцидент. А в 80-е годы такие инциденты происходили, как мы понимаем, буквально каждый день. Айзек Азимов умер от такого, вот известный писатель-фантаст. Он же умер от СПИДа, а буквально, так сказать, который он получил при переливании крови. Или там вот вся американская программа по борьбе со СПИДом, она называется программа Райана Уайта. Это такой подросток, который тоже получил ВИЧ-инфекцию при переливании крови. Тогда не знали, как кровь проверять. И вообще в эти годы тогда еще не было теста на ВИЧ. Люди не понимали. В 85-м году только изобрели этот тест. И, кстати сказать, изобретя этот тест в 85-м году, за 3 года количество новых случаев было сокращено в 3 раза. Потому что вот люди начали понимать, что, с чем они вообще имеют дело, начали понимать, как это распознавать, и это в 3 раза сократило количество новых случаев в Соединенных Штатах.
Скажи, сухом остатке, сегодня теоретически человек, который получил ВИЧ-инфекцию, в случае, если будет должная бесперебойная терапия, он может жить
сколько угодно.
Сколько угодно. Да, он конечно. Может рожать детей, он может работать. Он может достигать...
Он может работать, он даже если он не получает терапию, вполне себе. Почему? Что же мешает?
То есть этот человек может прожить еще, там, не знаю, 50-70 лет и умереть...
В зависимости от того, в каком возрасте он находится.
От гриппа.
Ну, от гриппа, я думаю, что через 50 лет он вряд ли умрет, а от какой-нибудь онкологии вполне возможно.
Хорошо. Значит, на самом деле этот, казалось бы, неподъемный страх, он довольно легко рационализируется, да? То есть... Предполагается, что вся эта энергия нашего страха или опасения, да, или беспокойства, которое мы, конечно же, носим, мы должны просто направить на то, чтобы решить 3 проблемы. Мы должны принять для себя и сделать нормы общества, что люди с ВИЧ-инфекцией ничем не отличаются от людей с стенокардией, с дистонией, с диабетом и так далее. То есть никакого клейма, никакой стигмы на них просто быть не может. В конце концов, кто такой, чтобы ты судить, при каких обстоятельствах человек получил то или иное заболевание, будь то хоть и сифилис, да, ну, давайте оставим это все-таки, наверное, не людскому суду. Второе. Мы понимаем, что если организационно будет налажена вот эта система бесперебойной поставки терапии, то эти люди могут жить сколько угодно. И они не представляют, естественно, никакой угрозы. И, в принципе, эти люди не представляют из себя угрозы для заражения. Кость, вам вот сейчас страшно?
Сейчас нет.
Да, мне кажется, что вполне себе вот план действий для того, чтобы канализировать этот страх, он понятен и очевиден, друзья. Давайте, наверное, последние там заключительные ваши слова обобщим наш разговор, потому что такой непростой. Пойдем действовать. Антон.
Смотри, ты сказал правильную вещь по поводу бесперебойной терапии, и это важная очень история в России. В России, как в общем, отсутствует сама по себе служба по борьбе с ВИЧ-инфекцией. Да, это набор разрозненных региональных медицинских учреждений, которые разнообразным образом, федеральным или региональным финансированием, получают какое-то количество лекарств. А там работает какое-то количество врачей разной квалификации, как правило, очень низкой. И сама по себе это разрозненная, да, так сказать, куча лечебных учреждений не является службой по борьбе со СПИДом. Стране, конечно, нужно создать настоящую службу по борьбе со СПИДом, как это в свое время было создано в Соединенных Штатах, или как в свое время в России была создана служба, тогда еще в 20-е годы была создана служба по борьбе с туберкулезом, федеральная. Потому что мы должны признать, что это эпидемия, и она должна с ней надо централизованным образом бороться. То есть Министерство здравоохранения должно признать этот факт и сделать эту службу, которой нет, на основе лучших примеров уже существующих лечебных учреждений, которые борются с ВИЧ-инфекцией. Сейчас Министерство здравоохранения пытается такую службу создать, и к этой попытке начинают тут же присасываться разнообразные уже существующие в Российской Федерации всякие инфекционисты, туберкулезники и так далее. Люди, которые на самом деле к лечению ВИЧ-инфекции не имеют никакого отношения и вообще не знают, как существует эта самая ВИЧ-инфекция. Конечно, эта служба должна быть создана на основе действующих, да, функциональных, лучших региональных учреждений, возглавлять ее должен специалист по ВИЧ-инфекции, а не по какому-то там другому инфекционному заболеванию, не по кишечной палочке, не по болезни Боткина, а по ВИЧ-инфекции, человек, который может отличить ингибитор протеаза от ингибитора транскриптазы, человек, который понимает, что такое, я не знаю, чем таблетка Генвоя отличается от таблетки Атриплы. А человек, который не специалист по пенициллину, а специалист по АРВТ. Вот что нужно сделать Министерству здравоохранения. То есть Министерству здравоохранения надо перестать уже вырабатывать какие-то абсолютно алогичные решения и выработать, наконец, первое логическое решение, которое должно спасти ситуацию в стране. Вот что нужно действительно сделать.
Светлана, как это со страхами у нас поможет бороться?
Я думаю, в продолжении там того, что говорит Антон, я бы, так пафосно выражаясь, там, обратилась бы к ВИЧ-инфицированным людям. Потому что они могут очень много сделать для тех, кто боится, кто не болеет, ну, как вот Константин, но при этом могут испытывать такой вот страх, то, что с ними это может произойти. А ВИЧ-инфицированные люди, они не просто там не должны стигматизироваться, они вообще могут то, чего не могут многие другие сделать люди. Да, они могут позаботиться. Они могут позаботиться о другом, как не позаботились о них, возможно, что единственное, на что они могут вот так вот, ну, не знаю, приложить усилия, кроме как влечиваться, там, как-то стараться себя, там, ну, не знаю, принимать терапию, они могут в том числе посвятить еще и себя, и свою деятельность тем людям, которые не должны. И тогда у нас не будет эпидемии. То есть, да, все, что касается Министерства здравоохранения, это очень важно. Но если человек, который страдает заболеванием, будет думать не только о самом себе, но еще о том, кто с тобой рядом, ну, у нас точно будет меньше инфицированных людей.
Константин, что вы для себя готовы сделать для того, чтобы свой страх нивелировать?
На самом деле, хотелось бы поблагодарить собеседников, потому что, несмотря на то, что сегодня мы слышали разные точки зрения на природу вещей и вообще на биологический вид как человек, меня успокоило то, что обсуждение этой темы велось очень, скажем так, объективно. Каждый из гостей рассказал свою точку зрения, и я понимаю, что и она, и одна, и другая находит отклик у меня. То есть можно на проблему посмотреть как с точки зрения психологии, так и с точки зрения...
То есть как только вы раскрыли этот ящик и разложили по полкам то, что вас беспокоило, менее. Уже стало легче, и понятно, что делать. Это был подкаст «Страхи», и мы говорили очень страстно о страхе заразиться вирусом иммунодефицита человека. Мы разбирали этот страх с Антоном Красовским, журналистом, директором фонда СПИД-центр, Светланой Владимировной Штукаревой, психологом-консультантом, руководителем курса логотерапии и экзистенциального анализа в Московском институте психоанализа, и Константином, который до сегодняшнего вечера был серьезным носителем этого страха, но, надеюсь, сейчас он к нему относится гораздо проще. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru, в приложениях подкаст в App Store и Google Play, комментируйте, делитесь с друзьями, присылайте истории, вопросы о ваших страхах на почту podcast@ria.ru. Здорово, если это будет аудиофайл. Ну а мы будем и дальше говорить о том, что нас пугает, как перестать бояться и научиться использовать страх во благо. Потому что вместе бояться не страшно.
А что ты делаешь?
Боюсь.
А давай бояться вместе.
Вы слушали эпизод подкаста «Страхи». Подкаст о том, что нас пугает, а также о том, как перестать бояться и научиться использовать страх во благо. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru в приложениях подкаст с Web Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями.